бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Продолжается эфир «Комсомольской правды». Меня зовут Евгений Беляков. Программа «Личные деньги». Рядом со мной обозреватель отдела экономики Олег Адамович. Олег, привет.
Я не обозреватель.
А, ну видишь, как я тебя повысил, Значит, есть на то повод, есть на то даже твоя...
Предпосылки.
Предпосылка, да, отличная предпосылка в виде статьи, которую ты недавно написал у нас на сайте, которая называется «Четыре причины», давай озвучим, как она правильно у нас называется. «Четыре способа заменить гастарбайтеров, не можете много платить, дайте жилье и льготы». Речь, соответственно, о том, как привлечь на эту работу тех людей, которые сейчас на эту работу не хотят, то есть граждан России.
Да.
Расскажи, давай я сразу вопрос озвучу для аудитории. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Расскажите, вот что личного, ну, допустим, да, на каких условиях вы согласны пойти на работу, которую сейчас делают трудовые мигранты? Ну, допустим, да, ну, сейчас мы с Олегом озвучим. Олег нам, он больше специалист в этой теме, озвучит те профессии, да, которые есть сейчас, которые в основном занимаются, занимаются трудовые мигранты. И вот на каких условиях вы готовы туда пойти? То есть что вам нужно предоставить? Вам нужно 100 тысяч рублей в месяц? Вам нужно, не знаю, оплачиваемое жилье от компании? Вам нужен личный водитель? Не знаю, все что угодно, да. Расскажите о том, на каких условиях вы согласны пойти на ту работу, которую сейчас делают трудовые мигранты. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон. 8 967 200 ровно 9702. Это номер для сообщений в WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Какой у нас ассортимент? Вот в целом, вот по твоему большому опыту написания статей, изучения вопроса мигрантов, где они в основном работают?
Ну, тут не надо далеко ходить. Это строительство, ЖКХ и сфера услуг.
Угу.
Вот.
Ну, сфера услуг это
сфера, это много чего. Это уборка в помещениях, это, условно говоря, там, я не знаю.
Официантов сейчас много стало.
Да. Угу. Вот, там, курьеры, кстати, тоже, в принципе, относятся к сфере услуг. Это вот три основных ломтя, значит, на которых у нас мигранты задействованы. Значит, строительство — это самое большое.
Почему именно?
ЖКХ на втором месте и сфера услуг.
Что? Почему именно вот эти отрасли? То есть это там какие-то наиболее тяжелые условия труда? Или там как раз-таки низкоквалифицированный труд, который, ну, соответственно, можно заменить?
Да, легко. Значит, рассказываю. Ты правильно говоришь, и тяжело, и низкоквалифицированный труд. И дело в том, что, чтобы, условно говоря, в общем, коммерсанту, вот если взять просто некую абстрактную, значит, компанию, ему, конечно, гораздо дешевле нанять образного таджика, ну или там, условно говоря, мигранта. Вот. Это удобно по разным причинам, потому что, во-первых, ему можно платить меньше, значит, его можно заставить работать за те же деньги больше, он, значит, не очень прихотливый, там ему не нужно создавать какие-то условия труда, но его образно предоставлять, значит, там, жилье какое-нибудь или соцпакет. В общем, ничего ему не нужно делать, поэтому для бизнеса это выгодно. Значит, но есть конкретная история, конкретный пример из разных мест, когда это, значит, эту тенденцию направляли вспять. Другой вопрос, что в каждом случае это, ну, условно говоря, это даже целенаправленно должны делать. То есть, условно говоря, не получится вот само собой заменить мигрантов на местных, вот оно вот по мановению волшебной палочки не происходит.
Ну, я так понимаю, что предприниматель в этом не сильно заинтересован. Или все-таки заинтересован в том, чтобы его работники, ну, как, условно, говорили с ним на одном языке?
Значит, предприниматели в этом могут быть и не очень заинтересованы. Другой вопрос, заинтересованы ли в этом, значит, местные жители и власть. Значит, рассказываю, ну, да, вот те вот конкретные кейсы, как получилось, значит, заменить. Первая история — это из Америки. Значит, что они сделали? Ну, вот, условно говоря, у них тоже профессия там водопроводчика, там, я не знаю, какого-нибудь коммунальщика, там, электрика. Они там...
Ну, Америка вообще страна мигрантов.
То есть, они там, это тоже не самое популярное, что у них там есть. Вот, значит, что они придумали? Они вот людям, которые что-то делают своими руками, квалифицированно, они платят много. Вот, то есть, например, по данным Ранхикс,
Ну, относительно это... много, я так понимаю. Относительно много для нас, но, нет, может быть, не так много для них.
Нет, они действительно получают много, потому что, значит, ну, водопроводчик в час в Калифорнии, в Кремниевой долине, получает столько же, сколько программист, $60.
$60?
$60 вот, за час работы водопроводчика.
С ума сойти.
Да. Знаю, это, но тут нужно понимать, что у этой системы есть, к сожалению, обратная сторона. То есть, если мы какие-то не очень популярные профессии делаем популярными, потому что там начинают много платить, значит, у нас оборотная сторона — это повышение ЖКХ платежей, потому что, соответственно, у нас... И у нас получается, что другие профессии становятся невостребованными, ну, непопулярными. То есть, например, у них сейчас проблема с продавцами в магазинах и, условно говоря, повара в общепите. Вот теперь у них вот это низовый уровень.
Понятно. У нас есть звонок. Александр из Волгограда нам дозвонился. Добрый день.
Добрый.
Добрый день.
Да.
Значит, вот я хотел бы подключиться к вашей теме.
Давайте.
И да. Значит, вот все, что вот у нас строится иммигрантами, да, вот.
Ну не все, конечно, да.
Со Средней Азии. Нет, именно что ими строится.
Угу.
Вот. В большей части это непригодное ни для жилья, ни для даже бытовок и всего остального.
Угу. Ну вы на каком основании утверждаете? То есть это вы реально знаете историю?
Да, реально, реально. Не то, что истории, я сам с этим сталкиваюсь.
Угу.
Вот, и в Москве работаю, тоже сталкивался. Ну, все это
А вы, вот вы скорее на другой, вот тот вопрос, который мы вам задавали. Вы готовы пойти на эту работу и на каких условиях, если, ну, вот, соответственно, заменить...
Я готов, и многие люди готовы пойти на эти условия. Но дело в том, что даже этих условий нам не предлагает работодатель, который нас нанимает на работу. Uh-huh. Вот в чем дело.
Ну,
для мигрантов гораздо лучшие условия созданы, нежели для тех людей, которые вот здесь живут. Вот я вам почему говорю, потому что вот мне это как бы близкая тема.
Ну, насколько, на сколько, вот какие вам условия нужны?
Мне нужны условия. Нормированный рабочий день.
Uh-huh.
То есть, чтобы он не был там какой-то, вот как у узбеков, там, у таджиков, чтобы они там работали сутками, а потом это все ломается и все остальное.
Так, понятно. Дальше.
Вот. Потом, опять же таки, все упирается в оплату.
Uh-huh.
Вот. Все это финансово, да. Труд каторжный, можно сказать. А в результате...
Ну, сумму назовите, мы же все равно фамилию вашу условно не называем, да. Скажите,
да
сколько
нет,
вы хотите?
Не в этом. 55-60 тысяч рублей в месяц — это нормальная зарплата была бы для Волгограда.
Понятно. Ясно. Спасибо вам большое, да.
Ну, кстати, про строительство я хочу, про халтуру сказать, что это очень сильно зависит еще от строительного надзора. Ну, потому что бракоделы, они могут быть, и у них нету национальности, как у террористов. Халтуру могут те, кто угодно сделать. Вот, там зависит от надзора. Вот, кстати, в тему того, кто на что, за что готов, очень интересно, значит, сайт HeadHunter, они, значит, провели исследование среди российских, значит, работников интеллектуального труда с вопросом, готовы ли вы стать рабочими. И ты, представляешь, треть работников интеллектуального труда готовы стать рабочими.
Вот именно, готовы.
Почему?
Но за большие деньги.
Нет, нифига. Значит, не за большие деньги.
Так.
А если интересно будет. То есть треть людей сказали, что они, в принципе, готовы заняться тем, что для них является хобби. Вот. И, значит, они готовы этим заниматься профессионально.
Когда им предложат реальную какую-то профессию, вот им интересно будет строить, им интересно будет работать официантом.
Нет, из популярного это автомобиль. Механик и швея.
Ага.
И кондитер, кстати.
Да, вот они, когда будут свои дизайнерские платьишко вышивать, наверное, они хотят этим заниматься. Когда им скажут спецовки шить в Ивановской области, да, нет, спецовки везде шьют. Вот я думаю, что у них быстро пропадет. Когда вот этот конвейер у них будет идти, и им будут за это платить 15 тысяч рублей, например, я бы посмотрел на этих работников интеллектуального труда, как они будут
радоваться
своей новой профессии.
Вот. Есть еще белорусский опыт, бог с ним, с американским. Ну, у них все просто. У них социализм, они дворникам соцпакет хороший дают. Они дают служебное жилье, льготные кредиты.
Отлично. Ну, вот один из кейсов, такой, наверное, на который стоит равняться. Дальше эту тему обсудим в следующей части нашего эфира. Кроме того, поговорим о лотереях и наших налогах.
Бизнес и немного личного. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Евгений Беляков, Олег Адамович в студии. Обсуждаем проблему трудовых мигрантов. Ну, даже скорее не то, чтобы проблему трудовых мигрантов, а такую наболевшую тему, как нам их заменить. То есть можно ли сделать условия труда на тех профессиях, которые сейчас заняты трудовыми мигрантами, настолько хорошими, чтобы туда пошли граждане России. Вот белорусский опыт действительно очень интересен. Mm-hmm. Что субсидии, льготные... Я знаю, они для работников сельского хозяйства такую же штуку делали, очень, mm-hmm. очень
да,
удобно.
То есть, если, условно говоря, потребительский кредит для белорусов в районе 20%, то дворник может рассчитывать на 5% займ. Значит, кроме этого, дворник получает получает служебное жилье, и служебное жилье, оно остается служебным, пока ты работаешь, но ты сможешь купить квартиру в доме, построенном за счет государства, по льготной цене. Если mm-hmm. в Минске квадрат в новостройке стоит около $1000, то дворник, ну, вот такой вот коммунальщик, он сможет примерно за $700 купить. То есть у тебя около,
неплохо.
30% около 30% скидки на приобретение жилья.
Еще один звонок у нас. Виталий из Саратова. Добрый день.
Добрый день.
Да.
Добрый.
Расскажите, вы на каких условиях готовы пойти, если готовы, конечно?
Вы знаете, я очень готов работать. Вот мне за 50... Uh-huh. Работы у нас нету. Я бы в любом качестве работал в Москве, хоть строителем, любым рабочим, хоть дворником, хоть кем. Но у меня нет даже возможности, скажем, как-то приехать туда, чтобы был какой-то остановок, где-то остановиться, чтобы государство занималось трудоустройством таких вот людей, которые хотят работать.
Ага, ну есть же вот вахтовый метод, ну, по крайней мере, большое количество людей работают в Москве именно так, 2 недели через 2 недели.
Возможно, знаете, сейчас очень много людей обманут. Люди приезжают вахтовым методом в Москву, отрабатывают по 2-3 недели. Вот я сам с этим сталкивался. Людей просто выгоняют с этого места работы без копейки денег. Вообще ничего не платят. То есть вот, люди просто не защищены.
А в Саратове, то есть ли какие-то места, занятые уже трудовыми мигрантами?
Ну, трудовые мигранты работают вообще-то везде, да, как смотришь, на маршрутах работают, ну, таджики, киргизы, возможно, узбеки, наверное.
А если они могут устроиться на работу, что мешает вам?
Вы знаете, что мешает нам? Значит, ну, просто вот если, просто говоря, без денег, например, у меня есть категория, на маршрутку у меня категории нет, на автобус нет. Чтобы ее открыть, мне нужно заплатить, то есть отучиться нужно, но можно без, и не учиться.
Можно, можно взять, если таджик смог обучиться, ну как вы говорите, да,
заплатить
на маршрутке.
Дело-то не в этом. Вы знаете, государство наше, как это, фиксирует таких вот безработных. Посмотрите на статистику. У нас безработицы вообще-то нет. И поэтому, раз нет безработицы, Министерство труда этим вопросом вообще не занимается. Uh-huh. Хотя Ольга Злади заявляла, что у нас 30 миллионов.
Ну, смотрите, что вам нужно, чтобы вы пошли работать на маршрутку? Например, у нас вот это... А, ну, да, к сожалению, у нас сорвался звонок. Да, слышите? Что вам нужно... А, все же такое, да.
Ну, вот я смотри, на самом деле, наш слушатель правильно говорит.
Я представляю, действительно, вот, знаешь, человек из Киргизии приехал и смог найти работу. Он, ну, то есть он, видимо, как-то уперся, да, подключил какие-то свои связи, да, в диаспоре, не знаю, где угодно, да. Но
я
ему
вот
тяжелее 100 раз найти работу в нашей стране. Это как поехать, не знаю, в Америку нам с тобой и пытаться найти работу того же самого водопроводчика за $60 в час.
Есть большие проблемы. Есть хороший пример Москвы, как это делается. Значит, в Москве в 2013 году, 5 лет назад, прошла коммунальная фактически революция. Управляющие компании из частных стали муниципальными, и было принято политическое решение, что все, значит, кого мы берем в эти управляющие компании, все называются жилищник, ну там жилищник,
ну,
район,
да,
такого,
uh-huh.
у них название одинаковое. Они все должны быть россиянами. Uh-huh. Они не обязательно должны быть русскими, но вот у тебя гражданство uh-huh. РФ у тебя должно быть.
Так.
В результате с 5% количество россиян увеличилось до 60%, а по некоторым оценкам даже больше. Значит, и за счет чего это сделали, и вот тут как раз тоже наш слушатель правильно, создали условия, то есть работают вахтовым методом, две недели через две недели те же дворники едут из соседних областей, для них построены общежития, то есть тебе предоставляют, ну, то есть, конечно, нужно изначально потратить какие-то деньги, чтобы приехать в Москву, договориться с какой-то управляющей компанией, чтобы тебя оформили, ну, там, трудовую книжку, там, запись делали, еще что-то. То есть первый раз тебе нужно приехать, потом для тебя уже будут созданы условия. Но это была именно целенаправленно это делалось.
Ну да, то есть власти тоже здесь
должны вложились в строительство общежитий, и плюс зарплаты. То есть дворник получает в среднем 1035. Но это, правда, за счет того, что он несколько дворов обслуживает.
Понятно. Кирилл из Москвы нам дозвонился. Добрый день,
Кирилл. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я считаю, что первый вот закон о том, что иностранцы знают русский язык, это ущемляет права российских граждан. Мое мнение, что они должны все получать российский диплом о среднем образовании или о среднеспециальном, или о высшем. То есть поступить сами. И таким образом, если они поступили и получили диплом, значит, они знают русский язык. То есть проблема мигрантов...
Вы смотрите, вы получается, говорите, ужесточить условия приезда сюда
не
мигрантов.
Не ужесточить, а уравнять права местных граждан и приезжих. Наши граждане...
Подождите, вам, если вы придете, вот вы условный жилищник, да, и скажете, знаете, у меня нет аттестата образования, есть там за 9 класс, да, например, или там, не знаю, я вообще 7 классов. Думаете, вас не возьмут на работу? Возьмут. Потому что нет этого ценза.
У меня есть оконченное или неоконченное среднее образование с русским языком, а они могут получить просто разрешение на работу, сдав какой-то упрощенный экзамен. Значит, первая проблема в том, что, набирая таких мигрантов, мы обесцениваем наши российские дипломы. Это первая проблема.
Второе... Диплом это при чем здесь? Причем он же не идет работать на высокотехнологичную отрасль. Давайте, говорите.
Да, по поводу того, что вот сейчас у меня ребята работают неофициально, без всяких документов. Делают и красят, малируют, шпаклюют стены в наших домах в Москве. Значит, им просто налом отдают деньги. Так. Вот пока у нас такой бардак будет, когда у нас, например, принимают жилищник гражданина России, а он берет эти деньги себе и потом раздает их налом наемным рабочим, которые нигде не зафиксированы. И это самая натуральная коррупция.
Все понятно, да. Мысль понятна, да. Ну, вы здесь целый спектр проблем, и в итоге все, конечно, свелось к коррупции, да. Ну, коррупцию у нас не искоренить.
Кстати, есть очень интересная подробность. Вот как раз, значит, по поводу дворников в Москве. Сейчас много как раз мигрантов, они получают российское гражданство. Вот, то есть либо женятся на россиянках, либо... Значит, после там скольких-то лет вида на жительство получают гражданство, либо там покупают здесь недвижимость, а там упрощают, ну, получают гражданство. Да. Вот. Ну да, конечно, не нужно при этом пересдавать какие-то экзамены. Вот. И последний.
Я бы просто... Ну, то есть у нас есть... Я понимаю, что у нас есть условно рычаги воздействия разные. Да? У нас мы можем ужесточить миграционное законодательство, не пущать никого в страну. Да. А с другой стороны, у нас есть другие рычаги. Вот как ты говорил, да, создать условия для того, чтобы... Да, экономически. Я лично за экономические рычаги, потому что...
Жень, последний опыт, самый перспективный, к сожалению, правда, больше всего для ЖКХ подходит. Опыт города Перми. Вот. В общем, есть там, ну, в Приуралье, да, два города, Екатеринбург, Пермь. Екатеринбург такая точка роста, там все растет, и там уже, там мигрантов много, а в Перми ничего не растет, и там мигрантов нету. Значит, ну и местные коммунальщики, местным коммунальщикам приходится и строителям вот выкручиваться как есть, набирать местных, потому что нет у них азиатов, не едут к ним. Что они делают? Ну, муниципальные компании, которые, собственно говоря, точнее сказать, нет, муниципальных там нету, частные компании просто мало платят дворникам, поэтому там большая текучка, и в дворники особо никто не идет. Но тут у нас появилось, знаешь, как национальное самосознание. Есть ТСЖ, примерно 15% рынка ЖКХ, это в Перми, это ТСЖ, когда собственники жилья просто сами вот скидываются и сами нанимают. Так вот, средний дом, который вот, ну там, 9-этажка или там 12-этажка с четырьмя подъездами, если каждая квартира скидывается по 100 рублей, а так, ну это немного, ну, да, да, тем более, что этого хватит на то, чтобы дать дворнику 25 тысяч рублей зарплаты. По меркам Перми это отличные совершенно деньги. И вот у ТСЖ нету проблем с уборкой, они нанимают местных жителей, русские, работают, чистят у них. Более того, ты за 25 тысяч нанимаешь человека, это местный, он тебе зимой снег чистит, а летом он тебе как садовник занимается озеленением территории.
Ну, в общем, много способов есть.
Много способов.
Таких, которые на таком федеральном уровне. Есть ли сейчас, условно, какая-то программа, да, которая бы стимулировала что делают вот, в
разных федеральном регионах. Уровне там сложнее, как минимум из-за того, что Россия входит в ЕАЭС, и да, там граждане Беларуси, Армении,
Киргизии,
они могут работать у нас свободно, и это наше международное обязательство, мы их не можем от них отказаться, плюс есть союзные государства с Белоруссией. Так что вот, нет, на федеральном уровне такой программы, наверное, нет, но вот на местах что-то интересное появляется. Вот, например, Перми или Москвы. Да.
Ну, за этой тенденцией будем еще следить. Давайте в следующей части, вернемся буквально через несколько минут, обсудим, стоит ли покупать лотерейные билеты и нужно ли платить налоговой службе за исполнение их прямых обязанностей.
Бизнес и немного личного. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. В ближайшие 12 минут я, Евгений Беляков и Олег Адамович, спецкор отдела экономики, будем обсуждать две важные темы. Во-первых, лотерея. Хочется у вас узнать, играете ли вы в лотерею и верите ли вы, что в нее можно что-то реально выиграть. Вот расскажите о своем опыте. Может быть, у вас были какие-то супер выигрыши. Может быть, вы ведете статистику, да, сколько вы билетов купили, сколько на них потратили, сколько выиграли. Вот верите ли вы в лотерею? Вот это главный вопрос, который я вам сейчас озвучу. 8 800 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно 9702.
Вот я могу тебе свою статистику дать. Перед Новым годом купил 8 билетов, потратил на них 800 рублей, выиграл 204.
А ты получил, кстати, 204 рубля?
Да, вот получил. Вот, значит, там до 15 тысяч, по-моему, нужно получать на почте, там же, где и купил. Вот, единственное, я ее получил только с третьего раза, потому что первые два, когда я приходил, там была какая-то длиннющая очередь, которая не двигалась. Я, посидев 15 минут, увидев, что те же люди. Вот вообще ничего за 15 минут не поменялось в этом отделении почты, я просто вставал и уходил. В третий раз я уже на принцип пошел, там все равно была очередь, но я уже...
Это получается, сколько еще времени нужно потратить, чтобы получить...
Да, знаешь, 204 рубля. Если честно, я из принципа просто уже пошел с этими билетами.
Мне интересно, да, все ли ходят за этими призами, и такой вопрос, получается, грубо говоря, да, ты отдал какой-то компании 100, условно, да, 100 рублей,
не, купил на почте, почте.
Да, ну, это не важно. Неважно. 100 рублей. Потом тебе сказали, что мы готовы тебе вернуть 25. Ты должен потратить еще какое-то время, чтобы эти 25 получить. Ну, в смысле, 25% от того, что...
Ну, да. Фактически 25%.
Ну, это какое-то, да, сумасшествие. Честно говоря, мы для того, чтобы вы лучше понимали, о чем речь, можете зайти на наш сайт kp.ru в раздел «Экономика». Там есть статья, которая называется «Три причины, почему нет смысла покупать лотерейные билеты». Там мы с математической точки зрения рассматриваем, потому что действительно, если 50% компании-организатор, в общем, розыгрышей забирает себе на... Ну, понятно, что, конечно, у них есть расходы, да, у них есть вот эти...
Почта не бесплатно продает билеты.
Да, плюс есть вот люди, которые стоят и продают их в специальных точках.
Кстати, сейчас это, извините, прерву. Когда я на почте получил эти несчастные 204 рубля, мне спросили, вам деньги деньгами или еще два лотерейных билета. То есть ты понимаешь, что...
Даже так. Ну, видимо, какая-то есть и заинтересованность у продавцов, потому что, наверное, какой-то процент. Не зря нам, кстати, предлагают постоянно лотерейные билеты в вагонах поезда, кстати. Сейчас каждый раз же проводники. Я вот достаточно часто, особенно летом, езжу на поезде.
Но это лотерея РЖД, это отдельная история.
Ну, неважно. То есть, но они так настойчиво их, можно сказать, впаривают. Ну, конечно, так, сейчас сервис такой поднялся в этих...
потому что они получают какие-то бонусы от этого.
Да.
Плюс, я помню, когда это только началось, я ехал в поезде, они у них там лежали брошюрки на столе, я полистал, посмотрел, о, лотерея, а там тоже что-то рублей 100 надо заплатить.
Вот, слушайте, у нас хорошее сообщение. В 1974 году выиграла «Жигули» копейку за лотерейный билет, 30 копеек. Отъездили после курсов 12 лет. То есть можно взять как раз, есть примеры, собственно, из-за таких примеров люди их ходят в эти лотерейные автоматы.
Кто-то иногда выигрывает.
Самое интересное, что вот если, наверное, вас спросить, сколько вы денег потратили с 1974 года, продолжая покупать лотерейные билеты, наверное, это для вас какая-то традиция, как и для многих, то вполне вероятно, что вы уже, не знаю, два, а то и пять раз переплатили за «Жигули». Да? Поэтому здесь все на больших числах, они не врут. Большие числа, от них никуда не деться. Если вам не выпал джекпот, как пенсионерки, да, из Воронежской области, или недавно как раз было сообщение, что кто-то в онлайн-тираже выиграл 267 миллионов рублей. Тоже такой большой приз достаточно. Ну, честно говоря, я не представляю, как делаются эти онлайн-тиражи. Просто при проведении онлайн-тиражей, если ты обладаешь всей вот этой информационной системой, если человек там потыкал и какие-то числа обозначил в своем билете и получил, соответственно, этот билет отправился в информационную базу, его как-то зарегистрировали, да, что он принадлежит вам и так далее, и так далее. Очень легко компьютеру просчитать, какие комбинации чисел нужно выдать, чтобы минимизировать выплаты вам как участникам.
Ну да, потому
очень
что
легко.
Когда у тебя там, условно говоря, этот барабан, там шарики выпадают, там более-менее, или там девочка вытаскивает, разные есть варианты, но там наверное, я не знаю, может быть, гипотетически там тоже можно смухлевать, но выглядит, по крайней мере, это все довольно правдоподобно. А когда, какой-то там компьютер, что-то там он тебе насчитал,
говорят, генератор случайных чисел. У них, может быть, внутри компании, мы, к сожалению, кстати...
Кто их контролирует?
У монополиста есть компания «Столото», которая является, по сути, монополистом, является организатором торгов, оператором, точнее. Минфин и Минстрой — это два ведомства, которые являются... То есть у нас государственные лотереи, они проводятся только по контракту с государством, по распоряжению правительства. Но, тем не менее, это частная компания. В ней могут быть разделены эти службы, которые занимаются, с одной стороны, приемом билетов, условно, даже онлайн, и те службы, которые занимаются генерацией вот этих случайных чисел. Вот я вполне предполагаю, что, наверное, здесь конфликта интересов нет. Но как это проверить? Невозможно. Сколько раз мы обращались в Столото, они нам до сих пор ничего не ответили.
Да, проблема в том, что это совершенно закрыто. Система. Если ты там, я не знаю, то есть есть какие-то структуры, которые там готовы рассказать, как у них это, условно говоря, все работает. А эти, они отвечают на запросы, не берут трубки. Там, в открытые источники, в принципе, они тоже не рассказывают о том, как это у них все.
У нас есть сообщение, никогда в жизни не участвовали в лотерее, но на это 23 февраля черт дернул купить билет. Конечно, ничего не выиграли, только потом посмотрели видео расследование всей этой лохотронной лотерейной истории. Больше никогда ни за что не ввяжемся в эту ерунду. Вот пишет нам Алиса.
Ну, я хочу сказать, что если мы опять-таки берем математику, теорию вероятности, то казино, оно более...
Да,
с точки зрения шансов.
Не
агитация за то, чтобы идти в казино. Но в принципе, там, потому что если здесь у нас получается 50% шансов выигрыша, то в казино там больше 90%.
Чуть побольше. Ну, возможно, да. То есть, если мы берем рулетку, то там, соответственно, есть вероятность. Но вот эта вот позиция zero, она как раз.
Она как раз есть то самое
вот эти 3%.
Нет, там не 3.
Условно.
Ну да, неважно.
Условное количество. Поэтому ну, наш вывод, который мы сделали, что в лотерее играть, нет смысла. Да, это надежда, да, это мы всем этим живем, мы хотим, они продают нам эту надежду и очень хорошо на этом зарабатывают. Я посмотрел, за 2016 год только чистая прибыль компании «100 Лото» составила 500 с лишним миллионов рублей.
Это вот после всех выплат, после это налогов. Было,
это там... Чистая прибыль, да, да, это все уже то, что пошло в карман организатору, поэтому стоит ли отдавать деньги частной компании, и при этом только 5% от того, что осталось, идет на нужды государства, то есть это такая государственная...
То есть 25 как бы... миллионов.
Да, я бы, ну, не, там все-таки считают от разницы между выручкой и той суммой, которую потратили на выплаты призов. То есть, грубо говоря, если они 10 миллиардов заработали, 5 миллиардов они отдали, в лучшем случае, да, в честным порядком 5 миллиардов отдали, то с 5 миллиардов оставшихся они платят еще 5%. Ну, соответственно, это 250 миллионов рублей. Но это в любом случае копейки. То есть даже если мы думаем, что хорошо, мы, может быть, теряем деньги, но эти деньги идут в пользу государства, это такой налог получается некий. Кстати, многие говорят, как раз и казино, игровые автоматы, такой налог на глупость. Поэтому если мы считаем даже, что этот налог мы платим государству, то нет. Государство получает очень и очень мало. У нас Аскер из Адыгеи дозвонился. Аскер, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я играю в лотерею «Спортлото». Давно играю.
Ага.
И мелочи выигрываю. Один раз выигрывал из 5 возможных максимальных, 4 угадывал. Это было да. И еще что скажу.
Вы считали действительно, сколько вы потратили и сколько выиграли? Вот такое сальдо.
Дело в том, что это убыточное дело. Я в накладе, да. Но я вам скажу так. У меня такая тактика, что я больше анализирую, чем играю. Я думаю, если я санализирую что-нибудь такое, сделаю, найду метод, да, вычислю, играть я всегда успею. Это второе.
Ну, хотите какими-то математическими методами все-таки обыграть лотерейную компанию?
Да, можно выиграть мелочь. Ну, например, сейчас я знаю, что 805 из 36, вот это гослото, да, выиграть можно за 3 угаданных номера 800 рублей, за 2 номера 80, за 3 это 800, за 4 номера 8000. Ну, 8000 реально, я уже прикинул. Не знаю, какие, можно 2-3 тысячи потратить, 8 выиграть. А больше там нельзя выиграть, все.
А может быть, потратить деньги на что-то другое, ну, условно, если здесь явно убыточный сейчас для вас по статистике такой бизнес?
Ну, вы знаете, конечно, хочется выиграть, вы знаете, это заманчиво. А вдруг думаешь, трудно выиграть, ну, убыточно, ну, а вдруг?
А сколько вы тратите на билеты в месяц?
Я практически ничего не трачу пока. Я еще не решился играть. Я давно, года 3.
Понятно. Пока.
Я теоретически играю.
Понятно.
Под контролем все идет, да. Ясно. А так трудно выиграть, я вам скажу.
Хорошо. Спасибо вам большое.
Я хочу дать совет.
Ну, хоть деньги не тратите, действительно.
Если брать чисто статистику и математику, то тогда лучше играть на бирже ценными бумагами. А, собственно, математики так и делают. Если пишут сложные формулы, учитывающие там много разных факторов, и, собственно говоря, предсказывают поведение ценных бумаг.
У меня свое мнение на этот счет, потому что это тоже 50%.
Понимаешь, это потом хотя бы больше можно заработать, чем на лотерее.
Ну, там, по крайней мере, да, есть какая-то схема, и да, там вероятность выиграть больше, но, как мне сказал очень интересно один из управляющих, он говорит, в любом случае, понимаешь, что активные трейдеры, они говорят, что вероятность твоего выигрыша обычно, это 50% минус комиссия брокера. Ну и сам подумай, что при больших числах, при большом количестве операций, ты скорее всего, ты все равно окажешься в минусе. То есть,
но если ты будешь торговать сам, а если ты напряжешься и
сделаешь робота,
формулу.
Формула, там надо алгоритмы, надо тоже.
Вот, конечно.
Сколько я знаю людей, которые написали роботы, и у них они не работают. Нет. Ну, это как в лотереях, действительно. Есть люди, которые говорят, что да, классно, у нас вот мы купили билет, выиграли «Жигули», выиграли мотоцикл, и это доказывает, что это
может. Ну, конечно, кто-то выигрывает.
И брокерские компании именно этим и пользуются, когда рассказывают эти истории, что кто-то написал робота, кто-то, к которому можно теперь подключиться, и вы тоже станете богатыми. Да, поэтому, ну, надежда это все-таки тот ресурс, которым пользуются мошенники в большинстве случаев. И,
по всему миру.
Поэтому, вот, мне кажется, здесь из той же серии история, поэтому лучше как-то более проверенные способы, на мой взгляд. Ну, их мы обсудим в других передачах. Олег Адамович, спецкор отдела экономики, был в нашей студии. Меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Бизнеса немного личного». Оставайтесь с нами.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.